Глава 15. Древнее зло. Мое появление заметили достаточно быстро. И к моему немалому удивлению посетители оживленно загудели, тыкая в меня пальцами. А затем, я был в шоке, практически все, кто ходил до этого возле ларьков, дружно двинулись в мою сторону. Несколько тысяч игроков. Тут-то я и вспомнил, что когда в прошлый раз был на этой ярмарке по просьбе Адельхейд, народу было совсем немного, несколько сотен игроков. Причем это было часов в 5 вечера, а сейчас утро, когда обычно вообще кто-то редко посещает рынки. Да, похоже, вся эта толпа заинтересовалась именно моим предложением. Так оно и оказалось. Игроки — не самая дисциплинированная аудитория, и на меня посыпался тут же град вопросов. Разобрать ничего в общем шуме было невозможно. К счастью, я на всякий случай захватил с собой командирский рог и затрубил в него. Ошеломив собравшихся и добившись таким образом тишины, крикнул. «Так, по одному вопросу за раз. Один говорит, все остальные молчат, иначе никак не выйдет». Несколько секунд тишины, затем от одного из игроков нубского 30 уровня раздался вопрос. «Какие гарантии, что награждение будет выплачено?» Вопрос был встречен улыбками более опытных игроков. Я тут же на него ответил. «Системная клятва. Разместив это предложение, я обязан выплатить за него вознаграждение при должном выполнении задания. Соответствующая сумма заморожена на моем счету».
«Скажи, как ты умудрился отправить царство сна кровавого бога?»
Тут же услышал следующий вопрос. «Без комментариев», — отбрил я хитреца, — «тут не вечер воспоминаний. А если я его и устрою, то вход точно будет платным». Кто-то улыбнулся, кто-то рассмеялся. Атмосфера стала менее напряженной. Когда игроки поняли, что я не буду ничего комментировать на другие темы, накал заметно снизился. Начали спрашивать по существу вопроса. При этом спама почти не было. Если не считать вопроса, почему я уверен, что смогу убить дракона, на который я, понятное дело, тоже не стал отвечать. И большинство игроков восприняло это с пониманием. Кто же будет делиться своими наработками по уничтожению элитных монстров? Когда вопросы иссякли, я предоставил немного информации по существу вопроса. Главным образом предостерегал. В частности, сообщил, что лежбище дракона охраняется чрезвычайно опытными ассасинами, и нужна очень большая осторожность, чтобы засечь дракона, не попавшись им на глаза. Уточнил, что я не буду ничего выплачивать тому, кто приведет меня к опустевшему лежбищу. Если игрока засекут, дракона оттуда немедленно переведут в новое место. Затем предложил остаться передо мной только тем, кто собрался выполнять условия моего квеста. В сторону отошло буквально несколько человек. Но когда я сообщил, что все, кто собирается отправиться в параллельный мир, не смогут этого сделать, не взяв на себя обязательства перед системой, тут же толпа серьезно поредела. Видимо, несколько сотен человек надеялись на то, что я бесплатно перекину в параллельный мир всех желающих, и они смогут там заниматься, чем им заблагорассудится. Я же сделал так, что у халявщиков не было ни шанса. Создал 8 однотипных групп, каждая по 2 сотни игроков в инфосети. Условием вступления в группу было согласие на поиск лежбища дракона не менее чем по 8 часов в сутки во время пребывания в параллельном мире. И только люди, вступившие в одну из групп, могли войти в порталы, что я буду открывать. Несколько минут, и площадь передо мной опустела, я отправил почти 1600 игроков в параллельный мир. Отлично. Теперь буду надеяться на хорошие новости. Только часть игроков были амбициозными новичками. Основная масса тех, кто соблазнился моим предложением, имели серьезный уровень, минимум 200-й. Также почти половина отправившихся выполнять миссию были ассасинами. Тем выше шансы, что они знают, как не дать себя обнаружить ассасином Иовиллы. Неожиданным последствием моего квеста по поиску дракона стал поток заказов на переброску команд в параллельный мир под предлогом прохождения данжей. Буквально за полчаса, что прошли с момента отправки 8 команд с площади перед замком, мне поступило аж 6 заказов на такую переброску. Обычно за все утро было не больше 2. И я так понял, что это были команды игроков, что решили поискать дракона и получить обещанный мной приз в 500 000. Но не хотели обременять себя столь жесткими обязательствами, как те игроки, что были отправлены мной с площади. Ну да, за открытие портала на 200 человек я брал всего по 1000 золотых монет. С учетом необходимости потом купить и портал обратно, выходило по 10 на брата. И ничего, что они будут искать дракона на своих условиях. Главное, что будут искать. Только я позавтракал и хотел идти к Ликвеллу, чтобы обсудить с ним несколько вопросов по крафту, как меня посетил Тимпул. Ему я был всегда рад, но в этот раз он хоть и выглядел приветливо, как обычно, все же чувствовалось, что появился он в таверне не просто так. Так оно и оказалось. Меня срочно требовал к себе Перфундар. Удивившись, что за мной послали сановника такого уровня, решил его аккуратно расспросить по дороге. Тимпул ничего от меня таить не стал. Все же вовсе не сказками оказались те истории про древнее зло, из-за которого наши предки однажды были вынуждены покинуть Двалгуин. За последние 2 дня пропало 10 жителей! 10! Герцог! Тимпул удрученно покачал головой и продолжил. Но прошу, не говорите королю о том, что я все рассказал. Он мне этого не разрешал. Я просто знаю, что вам не помешает лишнее время подумать. Мы очень рассчитываем на вашу помощь. Тимпул меня серьезно озадачил. Черт! В Двалгуине же живут Адельхейд и Ликвелл, не говоря уже о том, что большинство жителей я тоже знал. Со старыми подданными Перфундара перезнакомились еще до Бантосы, а остальных я лично освобождал из лагеря военнопленных. И тут какая-то сволочь взялась их истреблять. Это никуда не годится, однозначно. Надо срочно принимать меры. Перфундар тоже был встревожен. Я терпеливо его выслушал, изображая интерес, чтобы не подставлять Тимпула. Ничего нового король мне не сообщил. Только сразу после его небольшой речи выскочило уведомление. Король Перфундар просит вас оказать содействие в защите Двалгуина от древнего зла, что уничтожает его граждан. Награда. 4000 золотых монет. Рост репутации с жителями города на 8 пунктов. Конечно, тут же согласился принять квест. Я и без квеста был готов землю носом рыть, чтобы приструнить эту хрень, что спала себе спокойно месяцами после нашего переезда из Бантосы. А тут на тебе, взяла и выползла. Естественно, образовавшийся король пообещал мне полное содействие. Я потребовал созвать всех, кто знает хоть что-то о происшедшем. Опрос свидетелей проводили прямо в тронном зале. Король по понятным причинам тоже хотел знать как можно больше о происходящем. Жители Двалгуина шли один за другим. У одного пропала жена, у другого — дочь, у третьего — супружеская пара, жившая по соседству. Я терпеливо записывал, что они говорили, на ходу припоминая все, что я когда-либо читал в детективах или видел в фильмах о том, как надо производить расследование. Точно помнил, что нужно искать закономерности в происходящем и то общее, что объединяет все случаи исчезновения жителей. Для меня было ясно, что речь идет о каком-то монстре, и надо выяснить все необходимые для его нейтрализации детали. Вскоре определенные моменты прояснились. Во-первых, все жители не просто пропали. Либо рядом с домом нашли лужу крови, либо вещи, которые были при них, корзину, в которой несли овощи, или предметы одежды, башмак, шарф с шеи. При этом оставшиеся в живых родственники утверждали, что пропадали жители в разное время суток. Кто-то вышел и не вернулся утром, кто-то днем или вечером. Взял карту города, ту самую, что когда-то нарисовал Бальмонте. Отметил на ней все дома, из которых пропали жители. Сразу же стала заметна интересная особенность. Все жилища были расположены рядом с той самой пропастью, возле которой я каждый вечер тренировался, прокачивая визуализацию. Интересно, почему тогда это древнее зло не напало на меня? Предположить, что оно нападало только на гражданских лиц, оснований не было. Пропало помимо 7 гражданских лиц и 3 воина. Причем один из них был очень неплохо прокачан. Я вспомнил, что рассматривал его как кандидата в собственный отряд. Но что-то тогда не сложилось. Тут же припомнил, что мне помешало. Он тогда с друзьями ушел на охоту, а после возвращения сразу записался в армию Перфундара. Мои агенты просто не успели до него добраться. Почему же не напали на меня? Возможно, это связано со способом охоты. Монстру интересно охотиться только на улицах городов? И на меня он не напал, потому что я тренировался в сотни метров от ближайшей улицы, прямо над обрывом? Пропасть была неимоверно глубокой. Можно было бросить в нее камень и так и не дождаться звука от его падения. В длину она была 400 метров, так что никто не мешал этому монстру вылезать и возвращаться в нее прямо во время моих тренировок. Места всем хватало, а тьма там кромешная. Лезть в эту пропасть в поисках неизвестного монстра? Возможно, и придется, но поначалу попробуем другие варианты. Еще одна выявленная мной закономерность. Люди пропадали 3 раза в сутки. Посмотрел на часы. Последнее исчезновение обнаружили 5 часов назад. Достаточно давно. В любой момент может быть нанесен новый удар. «Ваше Величество», — обратился я к королю, — «судя по карте, это древнее зло, являющееся, скорее всего, каким-то монстром, приходит к нам из пропасти. Прикажите, чтобы никто не ходил больше по городу группами меньше, чем по 5-6 человек». Также предлагаю переселить всех из той части города, что прилегает к пропасти. Свободных домов полно. Пусть люди переедут немедленно в другую часть города. Король немедленно согласился со всеми предложенными мной мерами. Началась суматоха по их выполнению. Я же максимально быстро отправился домой, используя на пустынных улицах даже телепорты для ускорения. Зайдя в дом, облегченно выдохнул. Адельхейд, Галатиан и Ликвал мирно пили чай прямо в гостиной. Редкое явление. Обычно Ликвал из его комнаты, оборудованной под мастерскую, не вытащить. Поприветствовав всех, ознакомил со сложившейся ситуацией и начал отдавать приказы. «Адельхейд и Ликвал, собирайте вещи, временно переедете в таверну. Там должно быть безопаснее». «Я пришлю сейчас Фандора с отрядом, чтобы помогли с переездом. Ликвал, мне понадобится много сетей для ловушек. Я вынужден забрать у тебя всю паутину, что раньше приносил». Никто не возразил. Умереть в столкновении с древним злом ни Адельхейд, ни Ликвал желанием не горели. В таверну мы отправились с Галатианом. Тот загорелся энтузиазмом по поводу расследования. Как оказалось, он большой поклонник Агаты Кристи.
«Хоть и немного обидно, что тут дворецкий точно не окажется убийцей», — с энтузиазмом сказал он.
Мои выводы по поводу древнего зла он полностью поддержал. Что, живи оно в городе, мы бы на него давно наткнулись. Значит, оно приходит извне. И разве что-то подходит лучше, как место обитания для монстра, чем страшная бездонная пропасть?
«Скорее всего, размеры монстра позволяют ему свободно перемещаться по улицам города. Но все же он слишком большой, чтобы пролезть в двери домов без шума», — предположил он, выслушав все, что я узнал от Перфундара.
«Раз нет ни одного факта пропажи кого-нибудь прямо из дома».
Над этой идеей стоило задуматься. С размерами дверей домов древние строители не стеснялись. Никаких стандартных для Реала 2.10 на 90. Некоторые двери были метра полтора шириной и 2.5 метра в высоту. Это позволяло жить в домах, уничтоженным нами Вендиго, которые были отнюдь не маленькими ребятами. Значит, монстр должен быть значительно больше них, если предположение Галатиана верно. Можно ожидать противника тонны в полторы весом как минимум, с достаточно широкими плечами, значительно шире, чем 1.5 метра, и с бочкообразной грудью, чтобы и боком протиснуться не мог. Странно, что у нас есть только информация о пропавших, но никто даже издалека не заметил такую тушу. Фандора я нашел быстро. Отдал приказ помочь с переездом, после чего, оставив 5 воинов на первом этаже таверны для охраны, всем остальным приказал явиться к пропасти в мое распоряжение. А пока что мы с Галатианом, забрав собранные ликвалом запасы паутины, отправились к пропасти вдвоем. Перфундар поступил достаточно мудро. Все же у него была небольшая армия, и он ее задействовал полностью. Половина солдат была им отправлена на помощь в переселении всех, кто жил рядом с пропастью. Вторая половина принялась патрулировать окраины города, примыкающие к ней. Причем группами меньше, чем по 10 солдат и не перемещались. Галатиана попросил стоять рядом с 2 зажженными факелами, а сам принялся шустро устанавливать ловушки вдоль пропасти по эльфийскому рецепту, гарантировавшему полную их невидимость. Пока что использовал уже имевшиеся в запасе сети из паутины. Минут через 10 явился Фандор с отрядом. Передал им взятую у Ликвала паутину и приказал вязать сети для ловушек. Часа за 3 загородил ловушками все подходы к городу от пропасти. По крайней мере, они стояли так, что ни один монстр того размера, что мы предполагали, не сможет пройти мимо них, не заставив их сработать. А вот если мы ошиблись с его размерами, вот тогда да, у нас могут быть проблемы. Монстр размера Галатиана шансы пройти между ловушками имеет. К окончанию моих трудов к пропасти подтянулся злой мальчуган. Как оказалось, его вызвал Галатиан, предложив принять участие в интересном приключении. Подойдя к краю пропасти, он задумчиво в нее плюнул, затем присвистнул, не услышав звук падения слюны, и, сочтя свой вклад в работу выполненным, отправился болтать с Галатианом. После того, как ловушки были готовы, мы отошли подальше от пропасти к линии домов. Я попросил солдат с факелами тоже отойти подальше и не шуметь. С ними отправил и отряд Фандора, а мы с Галатианом и злым мальчуганом, приняв зелье на ночное зрение, засели в засаду у крайней линии домов. На случай, если загадочный монстр пользуется тепловизором, мы спрятались за большой шкаф, вытащенный из прихожей одного из домов. Болтать было нельзя, чтобы не спугнуть монстра. Как только появилось свободное время, я сразу же сообразил, что в первую очередь мне надо было найти местных летучих мышей и поставить им задачу найти логово этого монстра, да и его самого при возможности. Меня оправдывало только то, что все это произошло очень внезапно и было слишком много эмоций. Переживания, что погибают знакомые мне жители города. Опасения, что монстр убьет Адельхейт или Ликвала. А потом затянула работа над ловушками. Когда их устанавливаешь, отвлекаться нельзя. Сложная работа. «Ну ничего страшного. Лучше поздно, чем никогда». Сосредоточившись, установил контакт с близко пролетавшей летучей мышью. И через 10 минут около меня их собралась уже 100. Опросил мышей, те ничего ни о каком монстре не знали. Это не радовало, но, возможно, у него какая-то продвинутая маскировка. Поставил стае задачу искать логово монстра и его самого. Мало ли, он просто не попадался раньше мышам на глаза. Хотя вряд ли, конечно. Думаю, все же маскировка. Потянулись, томительные часы ожидания в засаде. Я их, в принципе, проводил с пользой, прял паутину. Галатиан и злой мальчуган болтали беззвучно, обмениваясь письмами. Наконец мы дождались. Раздался знакомый звук срабатывания ловушки, который я легко различал издалека. Моя же ловушка. Выронив изо рта паутину, вызвал террора, вскочил на него и полетел к пропасти, зажигая на ходу факел. Ночное зрение нужной четкости не дает. Мне важны были детали. Хотя самое главное — то, что монстр попался. Теперь ему деваться некуда. С этим оптимистичным настроем я долетел до нужного места и уронил вниз факел. С удовлетворением увидел внизу спутанного сетью монстра. Как Галатиан и говорил, огромный, широкоплечий, по росту как дьявол, в плечах как полтора демона. Черный как ночь. Других деталей упавший в пяти шагах от него факел не давал. И мне и не удалось их увидеть. Внезапно монстр истаял прямо на глазах, и сеть, в которую он попался, опала на пол.
«Это что за хренотень?» — в полном изумлении спросил я, опустившись к сработавшей ловушке. «Как это понимать?» «Что, не сработало?» — сочувственно спросил подбежавший Галатиан, за ним подоспел и злой мальчуган. «В том-то и дело, что сработало!» — ответил пораженный я. — Я сам видел в ней монстра. Попался как кур в ощупь, а потом раз — исчез с концами.
Может, и забыл сеть сделать липучей, и он из нее ловко выпутался, — предположил злой мальчуган. — Ну, как этот, Гудини. Вместо ответа я демонстративно прикоснулся к сети кончиком сапога. Она прилипла и подалась за сапогом, когда я его отвел назад. Недалеко, потому что ячейки слиплись между собой, и сеть намертво прилипла и к камню. «Какой-то супер-пупер антилипучий навык?» — выдвинул новую идею злой мальчуган. «Ты не понимаешь», — покачал я головой. «Эльфы спроектировали эту ловушку вообще без липучести и используют намного менее прочные сети, чем у меня». И все равно, попавшись в такую ловушку, долго надо возиться, чтобы из нее выбраться. А у меня и сеть прочная, и липучесть такая, что без моего сигнала отмена не срабатывает. Это супер-пупер усовершенствованная эльфийская ловушка. Нельзя из нее за долю секунды выбраться, как этот монстр только что сделал.
«Ну, как видишь, все же можно», — подсыпал мне соли на рану Галатиан.
Я поставил новую ловушку, по крайней мере сработавшая, если и не пленила монстра, то спугнула его, и отправился к Перфундару. Описал там ситуацию и попросил провентилировать, что это значит среди лучших колдунов. Они были незамедлительно собраны, но ничего толкового сказать не смогли. Предположения сыпались на уровне злого мальчугана. Мол... Не показалось ли мне, что монстр был охвачен сетью? Может, ловушка сработала впустую, а он просто стоял рядом, а потом сбежал? Такой уровень экспертизы меня точно не устраивал. И я решил, что надо смотаться к тому колдуну, что сделал для меня ошейники. Вот ему я доверял. Дело нехитрое. Открыл портал и уже на месте... Колдун был в своем жилище и явно обрадовался, увидев меня. Осмотревшись, я понял, почему. Изменения в лучшую сторону в его мастерской были налицо. Три новых красивых стола вместо двух старых и трухлявых. Удобные дорогие кресла вместо старых, погрызенных крысами. Вдоль одной из стен, где раньше было пусто, теперь стояли многоярусные полки — до краев заполненные всякими магическими ингредиентами, несомненно, тоже купленными на выплаченное мной вознаграждение. Описал колдуну всю картину произошедшего. Заверил его, что ловушка очень надежная. Спросил, как понимать произошедшее. Тот задал несколько наводящих вопросов по предыстории моей охоты на монстра. Рассказал ему все, что знаю о древнем зле. Колдун оживился, сбегал к полке со своими манускриптами, открыв один из них, что-то прочитал. А потом, вернувшись, со значением посмотрел на меня и сказал:
«С учетом всего сказанного, ваша светлость, вижу всего два варианта. Причем первый из них просто плохой, а вот второй совсем плохой».